Вас познакомила Любовь Бамбатова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Серия убийств духовных лидеров мусульман на Северном Кавказе. В Дагестане убит ректор Института теологии. Триполи подвергся наиболее интенсивным с момента начала операции бомбардировкам авиации НАТО. В Петербурге заложен первый камень в строительство завода по производству Йо-мобилей. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Расследование убийства ректора Дагестанского института теологии Максуда Садикова и его племянника Залимхана Мусаева взято на контроль главным следственным управлением Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. С начала 2010 года в республиках Северного Кавказа убиты 12 религиозных и общественных деятелей. Эксперты говорят о новой тенденции в действиях экстремистов и размышляют о ее причинах и возможных последствиях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Известный общественный и религиозный деятель, ректор Института теологии Максуд Садиков и его племянник Залимхан Мусаев были застрелены неизвестными 7 июня вечером в Махачкале. Убийство Садикова продолжило серию нападений на религиозных и общественных деятелей на Северном Кавказе. По разным подсчетам, с начала 2010 года погибли не менее 12 человек, причем 9 из них убиты в Дагестане. О реакции дагестанского общества на случившееся «Радио Свобода» рассказал главный редактор махачкалинской газеты «Черновик» Биякай Магомедов.
Пока, честно, там идут похоронные процедуры, официальной позиции духовенства нету, официальной позиции руководства вроде бы нету. Но я знаю ситуацию внутри официального духовенства, и большинство здесь в Дагестане склоняется, что вот эти убийства – это некие третьи силы, которые хотят здесь развязать конфликт, что это неинтересно ни представителям салафитского сообщества, ни представителям других течений ислама, которые якобы противоборствуют. Говорят даже, что это работа спецслужб. Со стороны официального духовенства тоже вот такие версии выдвигаются. Почему? Потому что ни одно дело еще не передано в суд по этим делам. Всех, кого убивали, этих религиозных деятелей, ни одного человека еще не поймали и ни одного человека не привлекли к ответственности. Это показывает, что это некие третьи силы, которые обладают сверхмощной конспирацией. Одного религиозного деятеля убивают в среднем в год. Бывает, что и до двух убивают.
Какая может быть цель? Чего они хотят добиться вот этими убийствами? Ради чего все это делается?
Скорее всего, цель одна может быть – дестабилизировать ситуацию.
Что это за третья сила? Она представляет какие-то группы в федеральном центре или в республике?
Я думаю, что на федеральном уровне, скорее всего.
Максуд Садиков был в числе участников встречи 19 мая в Махачкале первого замруководителя администрации президента Владислава Суркова с представителями духовенства республики. О возможных политических последствиях убийства ректора Дагестанского института теологии размышляет эксперт по проблемам Северного Кавказа Константин Казенин.
Мы не знаем пока еще, кто совершил это преступление. Кстати говоря, Садиков был ректором крупного вуза на Кавказе. Это всегда фигура очень заметная, и людей, способных предъявить ему какие-то претензии, может оказаться очень много, и они могут оказаться самыми неожиданными. Поэтому здесь могу предположить что-то о его последствиях. Дело в том, что сейчас в Дагестане предпринимаются попытки начать диалог между разными направлениями ислама. Во многом этому способствует республиканская власть. Очевидно, что это один из важных пунктов программы президента Дагестана Магомед Салава Магомедова. Очевидно, что в Дагестане есть представители разных течений ислама, которые при этом готовы существовать в нормальном правовом поле. Убийство Садикова, безусловно, отразится, в самую худшую сторону вот на этом только-только начинающемся диалоге. Потому что, конечно, это был человек в республиканском исламе не последний, и он, конечно, ассоциируется с так называемым традиционным дагестанским суфийским исламом. То есть он, конечно, ассоциировался с одной из сторон во внутриисламском конфликте дагестанском и, возможно, в диалоге, который там пытаются начать. Конечно же, его убийство этому диалогу, мягко говоря, не поможет.
Считает политолог Константин Казенин. Последним резонансным преступлением из того же ряда, что убийство Максуда Садикова, было убийство 26 мая этого года декана факультета осетинской филологии университета во Владикавказе Шамиля Джихкаева. говорит обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов.
Шамиль Чекаев – это не функционер и не чиновник, это представитель творческой интеллигенции Северной Осетии. Как общественный деятель, он заявлял о себе довольно-таки ярко. Он был один из тех, кто стоял во главе национального, не националистического, а именно национального движения Северной Осетии, начиная еще с Горбачевского периода. И исламисты убивали этого человека в расчете на большой резонанс.
Олег Кусов не сомневается в том, что за убийствами общественных и религиозных деятелей на Северном Кавказе стоит радикальная исламская оппозиция, но предлагает задуматься о социальных корнях этого явления. Серия убийств известных людей свидетельствует о все увеличивающемся разрыве между населением Кавказских республик, которое борется за выживание, и региональными элитами, убежден Олег Кусов.
Я не думаю, что нам нужно увлекаться теорией заговоров. Нам все-таки нужно искать причину в другой области. Гораздо важнее для нас разобраться в том, почему простой народ на Северном Кавказе очень легко завлекаем, особенно молодежь, в эти ваххабистские сети. Вся проблема в том, что ислам сегодня на Кавказе как бы рождается заново. Советские муфти, они потеряли этот авторитет, потому что, по мнению верующих, далеко ушли от духовных ценностей в сторону власти. Они стали придатком власти. Новая поросель, она не всегда здравая. Она приходит на Кавказ, преломляя через многие-многие его постсоветские и межнациональные проблемы, и приобретает не всегда нормальные формы, зачастую уродливые. Вот эта новая поросель, которая еще не свободна от чужого влияния, незрелых радикальных идей. А с другой стороны, духовная бюрократия официальная, которая уже потеряла авторитет. Ну вот, взять, допустим, муфтия Чечни. Неужели он согласен с тем образом жизни и с тем образом правления, который ведет нынешний глава Чечни, Рамзан Кадыров? Я думаю, что если в душе и не согласен, то никогда он об этом вслух не скажет. А вот радикальные исламисты не согласны. Но поскольку их никто не слышит, они прибегают к оружию. Когда одно ушло, а другое еще нормально не пришло, это и рождает большую проблему. Это и рождает убийство, это рождает и радикальные выступления. Или с одной, или с другой стороны вырываются авторитеты духовные, которые многих не устраивают. То есть это постсоветская болезнь. Как только вот это советское прошлое уйдет с Северного Кавказа, и на его место придет здравомыслящая, кавказская, или объединительная, или какая-то другая идея, вот тогда она потеснит и радикальную исламистскую идею. Тогда исламисты не смогут так вот себя вольготно чувствовать на этой территории.
Это была точка зрения обозревателя «Радио Свобода» Олега Кусова. Тем временем к расследованию убийства Максуда Садикова, сообщает агентство «Интерфакс», подключились криминалисты Главного следственного управления по Северокавказскому федеральному округу. Приоритетной следственные органы называют версию профессиональной и общественной деятельности ректора Махачкалинского института теологии. Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Альтернативы прокладки скоростной автодороги Москва-Петербург через подмосковный Химкинский лес в настоящее время нет. Как заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече с экологами в Москве, ответственность за это несет прежнее правительство Москвы. В Москве сегодня 6 человек пострадали при взрыве во время научного эксперимента в техническом музее «Сфера». Компания Microsoft заявила, что готова передать российским спецслужбам шифровальный алгоритм сервиса Skype, предоставляющего услуги интернет-телефонии. В апреле, напомню, представитель ФСБ заявил, что сервисы Skype и Gmail могут представлять угрозу национальной безопасности России, поскольку в них используются алгоритмы кодирования, недоступные для расшифровки спецслужбами. Компания Microsoft приобрела сервис Skype в мае этого года. Великобритания и Франция представят сегодня Совету Безопасности ООН проект резолюции, осуждающий режим президента Сирии Башара Асада за репрессии против политических оппонентов. Россия и Китай уже дали понять, что не поддержат резолюцию с критикой сирийского руководства. Расследование убийства в Махачкале ректора Института теологии и его племянника взято на контроль Главным управлением Следственного комитета по Северокавказскому федеральному округу. Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе обсуждают сегодня ход операции в Ливии. Франция назвала провокацией намерение Ирана резко увеличить производство обогащенного урана. Число новых случаев заражения опасным кишечным заболеванием, вызванным бактерией Э-коли, в Германии значительно уменьшилось. Об этом заявил в среду министр здравоохранения Германии Даниэль Барр. Я, как всегда, хотел бы отметить для всех наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов, блогами наших авторов, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», в том числе с авторской страничкой программы «Время Свободы», которую вы слушаете сейчас, и еще со многим другим, вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. В эфире информационная программа «Время свободы». На путях Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области вчера вечером взорвалась бомба мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Первым место взрыва обнаружил машинист грузового поезда. Он увидел разрывы рельса и повреждения шпал. О расследовании предполагаемого теракта рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Никита Каньшин.
Следствие выясняет обстоятельства взрыва на железной дороге под Новосибирском. Инцидент произошел накануне днем на 3309 километре перегона станция ЧИК, станция ОБ Западносибирской железной дороги. Там сработало неустановленное взрывное устройство мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, рассказывает руководитель пресс-службы управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу Тимур Курбангалиев.
Во вторник, 7 июня, в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства произошло разрушение железнодорожного полотна в районе перегона станции ЧИК, станция ОПИН в Новосибирской области. На месте происшествия работала оперативно-следственная группа в составе сотрудников управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, Западносибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России, а также управление Федеральной службы безопасности по Новосибирской области. В ходе осмотра места происшествия установлено, что взрывом повреждены рельс и две шпалы. По предварительным данным, масса взрывного устройства составила 1 килограмм в тротиловом эквиваленте. Проводятся дальнейшие следственные действия и поисковые мероприятия.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом сообщила старший помощник Западносибирского транспортного прокурора Наталья Криницкая.
Западносибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение или перевозка взрывчатых веществ из взрывных устройств». Западносибирской транспортной прокуратуры ход расследования уголовного дела взят на особый контроль.
Движение поездов по железнодорожному пути, где произошел взрыв, возобновлено. В результате ЧП пострадавших нет. Никита Каньшин для «Радио Свобода», Новосибирск.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уменьшится ли число заключенных в российских тюрьмах в ходе обещанной президентом либерализации Уголовного кодекса? Об этом спорят адвокат Елена Лукьянова и политик Борис Надеждин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Брюсселе открылось двухдневное заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров обороны, главной темой которого станет вопрос о размещении европейской системы противоракетной обороны на территории Румынии. Как и несколькими годами ранее, когда система ПРО планировалось разместить в Польше, Москва выступает с резкой критикой этой инициативы и даже грозит в ответ выйти из российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях. При каких условиях в этой истории возможен компромисс? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Отношения России и НАТО не так уж плохи, если учитывать то, что какое-то время после российско-грузинской войны 2008 года их вообще не было. Так сказал недавно президент России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос «Радио Свобода». Но российские и натовские министры обороны 8-9 июня в Брюсселе стоят перед главной проблемой, решение которой пока не найдено. Как будет развиваться европейская противоракетная оборона при непрекращающейся критике со стороны Москвы, говорящей о том, что ее интересы не учитываются? В том же ответе Дмитрий Медведев озвучил плохой сценарий.
Когда нам говорят, это направлено не против вас, я это принимаю к сведению, но понимаю, что другие страны, которые в данном случае имеются в виду, такими возможностями, как Россия, пока не располагают и вряд ли в ближайшие годы будут располагать. Обычно нам говорят, это вот Иран, там еще что-то. У них таких возможностей нет. Значит, это против нас? А если это против нас, тогда пригласите нас к сотрудничеству или скажите об этом открыто. Я надеюсь, что те вопросы, которые были мною поставлены перед моим коллегой и моим другом, президентом Обамой, они на эти вопросы ответят. И мы сможем выработать модель сотрудничества по противоракетной обороне. Если не выработаем, тогда нам придется принимать ответные меры, чего бы очень не хотелось. И тогда речь пойдет о форсировании развития ударного потенциала ядерных средств. Это был бы очень плохой сценарий.
Российская власть, очевидно, готова давить на западные страны с тем, чтобы планы НАТО по развитию ПРО были застопорены. Это следует из интервью «Радио Свобода» председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, который считает, что главное давление должно быть оказано на Вашингтон.
Здесь мы должны вернуться к основополагающему документу, каковым, с моей точки зрения, является договор о стратегических наступательных вооружениях, которые подписал Российская Федерация и Соединенных Штатов Америки. И хотя здесь у нас есть разные подходы с американскими коллегами, которые считают, что указанная в преамбуле взаимосвязь между наступательным и оборонительным вооружением не имеет никакой юридической силы, с точки зрения российских парламентариев, да, и Российской Федерации в целом, так как это было прописано в законе о ратификации договора, подписанным президентом, который вступил в законную силу, нарушение этого баланса между стратегической обороной и наступательным вооруженными силами, это одно из условий, при которых Российская Федерация может выйти из договора по стратегическим наступательным вооружениям, что, я думаю, вряд ли удовлетворит Соединенные Штаты Америки.
Выход из свежератифицированного договора СНВ – это очень серьезная угроза. И непонятно, зачем России идти на столь серьезное обострение с Североатлантическим Союзом. Некоторые наблюдатели говорят о том, что Москва жесткой позицией хочет усилить разногласия внутри НАТО. Но многочисленные совместные действия стран Альянса показывают, что сделать это нелегко. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и в некотором роде в продолжение темы репортажа Данила Гальперовича. У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. И в начале ее речь также пойдет об отношениях России и НАТО и о двухдневном заседании Совета России и НАТО на уровне министров обороны сегодня в Брюсселе.
Отсутствие здравого смысла, прежде всего в позиции российской стороны, затрудняет поиск вариантов сотрудничества между Россией и НАТО в области противоракетной обороны. Именно это, по мнению американских экспертов, главное препятствие, которое заставляет их сомневаться в успехе переговоров в рамках открывающегося в среду заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе, рассказывает Алан Давыдов.
Через полгода после Лиссабонского саммита Североатлантического Союза между Россией и НАТО остаются глубокие разногласия по поводу создания системы противоракетной обороны в Европе. Концепция этой системы, существенно переработанная в 2009 году администрацией Обамы, остается предметом возражений Кремля, который предлагает создать единую российско-натовскую систему ПРО. США и НАТО, в свою очередь, возражают, не желая предоставлять России право на ключевые решения в вопросах обороны Европы и США от потенциальной ракетной атаки со стороны враждебных стран. Президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев, встретившись глазу на глаз на недавнем саммите Большой Восьмерки в Давиле, не смогли найти взаимопонимание в данном вопросе. Что же мешает России и НАТО выработать механизм сотрудничества в сфере противоракетной обороны? С таким вопросом я обратился к Грегу Тилману, старшему сотруднику независимой Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями. Существует несколько ключевых проблем. Одна из самых существенных – это требование российской стороной юридических гарантий того, что оборонительные системы США не будут направлены против стратегических наступательных вооружений России. Но для Соединенных Штатов это крайне трудная задача, в частности, из-за сильнейшей оппозиции в Конгрессе такому юридическому соглашению. Россия также долгое время добивается создания системы совместной ПРО по принципу распределения ответственности отдельных стран или групп государств за поиск и уничтожение ракет в определенном секторе обороны. Это отличается от натовской концепции, согласно которой страны-члены НАТО отвечали бы за собственную оборону, а Россия отвечала бы за оборону собственной территории. Если короче, мешают различные понимания характера сотрудничества и различия взглядов на то, какие взаимосогласованные документы должны определять рамки этого сотрудничества. Насколько для Соединенных Штатов важно, чтобы Россия была частью европейской системы противоракетной обороны? Думаю, роль России как партнера очень важна, и не столько с технической точки зрения, ибо Соединенные Штаты уже сегодня имеют средства перехвата, а в будущем будут располагать готовыми к развертыванию модернизированными противоракетными системами. Соединенные Штаты также имеют мобильные радары для слежения за баллистическими ракетами, соглашения по размещению которых в ряде стран Европы уже подписаны. Желательность партнерства с Россией обусловлена ее географическими преимуществами. Российский радар в Азербайджане был бы очень ценным пунктом наблюдения за пусками баллистических ракет из ближневосточного региона. Это усилило бы способность системы НАТО оборонять территорию стран-членов этого союза. Еще более важны политические преимущества такого сотрудничества. Совместная работа в сфере ПРО значительно расширила бы возможности сотрудничества по другим проблемам, таким как дополнительные шаги по сокращению ядерных вооружений. Россия не должна оставаться во власти подозрений в том, что система ПРО НАТО является механизмом достижения превосходства над Россией. И один из наилучших способов развеять такие подозрения состоит в том, чтобы Россия тесно сотрудничала с НАТО и таким образом получала полное представление о потенциале системы ПРО и связанных с нею намерениях НАТО. Можно ли, по-вашему, ожидать важных решений на предстоящем в среду заседании Совета Россия-НАТО? Пожалуй, это самый трудный вопрос. Сегодня я могу говорить не столько об ожиданиях, сколько о надеждах. Для получения результата обе стороны должны действовать на основе реализма. Лидеры НАТО должны понимать необходимость развеять подозрения России в том, что размещение объектов ПРО может сместить баланс сил не в ее пользу. В свою очередь, Россия должна реалистично оценить пределы возможностей для переговоров, которыми обладают Соединенные Штаты и НАТО. Например, НАТО никогда не откажется от предоставления надежных гарантий, скажем, странам Балтии, позволив Москве блокировать решения, связанные с их обороной. Нереалистично также ожидать, что администрация США, с учетом нынешнего соотношения сил в Конгрессе, сможет предоставить России юридические гарантии пределов использования системы ПРО. Что реалистично, на мой взгляд, это рассчитывать на политические обязательства и разъяснение Вашингтона о том, что американские антиракетные системы в Европе не будут угрожать России. Думаю, что такое обязательство США могли бы взять на себя. Я не уверен, что на предстоящем заседании Совета Россия-НАТО произойдет прорыв в переговорах о создании основы дальнейшего развития диалога о ПРО. Но если обе стороны будут придерживаться реализма, мы сможем продвинуться к созданию такой совместной системы, которая, по крайней мере, позволит обмениваться информацией, проводить совместные учения, снизив таким образом уровень взаимных подозрений, позволяя добиваться большего в контроле над вооружениями и в других сферах. Так, Грег Тилман, старший сотрудник Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями, оценивает перспективы достижения взаимопонимания о степени участия России в европейской системе противоракетной обороны.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса вас еще ждет несколько интересных тем, например, о сегодняшней закладке первого камня в Петербурге, в основании будущего завода, который будет производить «Йо-мобили». Но пока в Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Альтернативы прокладки скоростной автодороги Москва-Петербург через подмосковный Химкинский лес в настоящее время нет, заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече с экологами в Москве. Компания Microsoft готова передать российским спецслужбам шифровальный алгоритм сервиса Skype, предоставляющего услуги интернет-телефонии. Об этом журналистам сказал сегодня президент российского представительства Microsoft Николай Прянишников. В апреле представитель ФСБ заявил, что сервисы Skype и Gmail могут представлять угрозу национальной безопасности России, поскольку в них используются алгоритмы кодирования, недоступные для расшифровки ФСБ. Великобритания и Франция представят сегодня Совету безопасности ООН проект резолюции, осуждающий режим президента Сирии Башара Асада за репрессии против политических оппонентов. За почти 3 месяца антиправительственных выступлений в Сирии, по данным правозащитников, были убиты не менее 1300 человек. Россия и Китай уже дали понять, что не поддержат резолюцию с критикой сирийского руководства. Расследование убийства в Махачкале ректора Института теологии и его племянника взято на контроль Главным управлением Следственного комитета по Северокавказскому федеральному округу. Президент России Дмитрий Медведев назначил полковника юстиции Александра Щукина руководителем Главного следственного управления Следственного комитета России. Министры обороны стран НАТО сегодня на встрече в Брюсселе обсуждают ход операции в Ливии. Франция назвала провокацией намерение Ирана резко увеличить производство обогащенного урана. В среду глава иранского ядерного ведомства заявил, что производство будет увеличено втрое. Число новых случаев заражения опасным кишечным заболеванием, вызванным бактерией E. coli, в Германии значительно уменьшилось. Об этом заявил в среду министр здравоохранения Германии Даниэль Барр. Мы продолжаем программу. Напоминаю, что со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире всегда аналитический радиожурнал «Время и мир», который готовит и ведет моя коллега Ирина Лагунина. Ирина зашла уже ко мне в студию, чтобы лично рассказать о своих, как раньше говорили в советской журналистике, Ирина, творческих планах. Здравствуйте, и вам слово.
Спасибо, Саша. Сегодня мы будем говорить о двух докладах правозащитных организаций, крупнейших в мире правозащитных организаций. Это Amnesty International, Международная амнистия, и Human Rights Watch. Доклады посвящены, приурочены, вернее, к годовщине межэтнических столкновений в киргизском городе Ош на юге Киргизстана, в которых в прошлом году, практически уже теперь год назад, погибли более 470 человек, и три четверти, как установила международная комиссия, расследовавшая обстоятельства этих столкновений, три четверти из погибших – это местные узбеки. Почему? Да, я сразу скажу, что доклады были опубликованы сегодня утром, и уже сегодня же поступила реакция официальная из Киргизстана. Представитель прокуратуры полностью отверг всякие обвинения в том, что правоохранительные органы своими действиями сейчас лишь подстегивают этнические разногласия, распри и этническую вражду, и сказал, что, ну, знаете так, Саша, в лучших традициях советской школы представитель кыргызской прокуратуры заявил, что не дело правозащитных организаций вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана и значит, выносить свое суждение о деятельности правоохранительных органов. Но смысл этих докладов – это очень серьезная, увесистая как бы работа для, вот для примера, Human Rights Watch доклад. Это 68 страниц. Документы, показания свидетелей, опросы, проведенные в регионе, разговоры с адвокатами, разговоры с прокурорами. То есть представлены все стороны, 68 страниц. Я, конечно, не ожидаю, что наши слушатели их прочитают, но я прочитала. У меня было время, заранее они разослали этот документ, и я дам сегодня отрывки из этого документа, чтобы слушатели могли сами оценить работу, проделанную правозащитными организациями. Так вот, главная мысль, главный посыл всего этого состоит в том, что если все будет продолжаться так, как продолжается сейчас, если в прокуратуру будут притаскиваться люди и правоохранительные органы будут радостно говорить, ага, наконец-то нам попался узбек, то в Киргизстане опять будет насилие, опять будут сжигаться дома и опять будут умирать люди. Может быть, не в Оше, может быть, в каком-то другом городе, но это неизбежно.
Ирина, благодарю. Напоминаю, что вот такова одна из тем свежего выпуска программы «Время и мир». Сегодня в 22 часа по московскому времени после новостей готовит и ведет программу Ирина Лагунина. А мы продолжим «Время свободы» и о новостях культуры. В Московский музей современного искусства из Испании привезли выставку под названием «Шедевры 20 века». Экспозиция выстроена таким образом, чтобы представить все актуальные течения и направления за последние 100 лет. Правда, для многих посетителей, возможно, окажутся знакомыми лишь имена Пикассо и Матисса. То, что во всем мире давно стало признано классикой, в российских собраниях почти не представлено, рассказывает Лиля Пальвелева.
Выставку подготовил Институт современного искусства в Валенсии. Музей столь же молодой, как его московский собрат. Год основания 1989, однако коллекция уже насчитывает свыше 10 тысяч произведений. Особый акцент на национальном искусстве, потому закономерно, что выставка открывается динамичными скульптурами из железа Хулио Гонсалеса. Куратор выставки Франциско Храута не искусствовед, а философ. И работы он отбирал так, чтобы представить историю идей в культуре, а они, в свою очередь, тесно связаны с историей страны.
80-е годы прошлого столетия были для Испании очень важными. Это было первое десятилетие нормализации в политической сфере. В результате перемен наше государство стало таким же демократическим, как и другие страны. В результате всего лишь за 10 лет открылись несколько центров современного искусства. Первым был Институт современного искусства в Валенсии, потом Музей Королевы Софии, в котором я в течение 8 лет был исполнительным директором, после Музей Гугенхайма в Бильбао и, наконец, Музей современного искусства в Барселоне. Тогда все думали, что модернизация страны невозможна без наличия крупных, сильных культурных институций. Начиная с 80-х годов, такие сферы, как экономика и культура, развивались на равных. Но недостаточно просто открывать музеи. Нужно знать, какие именно нужны. Деньги — это не все. Нужно знать, что следует приобретать. Музей из Валенсии, который мы сегодня представляем, проявил особый интерес к 20-30 годам 20 века. И это было непросто. Мало того, что это очень дорогие работы, их еще сложно было найти. И все же удалось руководствоваться двумя критериями. Первый — работы должны отражать историю 20 века. Второй — создать диалог между испанскими художниками и авторами из других стран. Мы совсем не хотели представить наше искусство как изолированное.
Диалог, о котором говорил Франциско Храута, наглядно представлен на московской выставке. Темы и творческие приемы разных художников перекликаются друг с другом. Выставка большая, на много залов. Знатоки говорят, что по сути и качеству это как целый отдельный музей. Такого уровня проекты, если иметь в виду именно современное искусство, в российскую столицу давно не привозили. Еще одно отличительное качество – страстность холодных произведений, где главная голая рациональная идея здесь, в отличие от коллекции других европейских стран, не встретишь. Есть такая музейная традиция – выносить на баннер самое важное, самое запоминающееся произведение. В музее на Петровке этого не сделали, а можно было бы репродуцировать картину Андре Массона «Бродяга на берегу моря», где яростный человек так грозит яростному небу, что возникает почти полная иллюзия – кисти его рук с растопыренными пальцами движутся. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония закладки первого камня завода по производству «Йо-мобилей». Напомню, это проект создания российского гибридного автомобиля, предложенный крупным предпринимателем Михаилом Прохоровым. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В Южном Петродворцовом районе Петербурга в индустриальном парке Марьино должны появиться сразу три завода. Йо-Авто для сборки уже нашумевших Йо-мобилей, Яросит Моторс для производства грузовых автомобилей и Техно-Эксим, на котором будут производить компоненты для автомобилей. Предполагается, что в строительство заводов придется вложить около 2,5 миллиардов рублей. Больше всего должны выиграть жители Петродворца и Тоснинского района Ленинградской области, потому что там появится около 1000 новых рабочих мест. Разработку городского гибридного автомобиля начала российско-белорусская компания «Яровит Моторс», которая весной 2010 года совместно с инвестиционной группой «Анексим» провела первую презентацию нового городского легкового автомобиля. Через полгода прошла вторая презентация, на которой показали уже несколько вариантов автомобиля. Тогда же был разработан и специальный дизайн для «Йо-мобиля», предполагающий покрас в два цвета, один из которых всегда должен оставаться неизменным – цвет слоновой кости. Этот принцип должен символизировать гибридную природу Йо-мобиля, использование различных видов топлива для получения электроэнергии. Дело в том, что в новом автомобиле одновременно с двигателем внутреннего сгорания, работающим на бензине или газе, должны работать электромоторы. Такое нововведение, по расчетам создателей машины, позволит снизить расход бензина с 4-6 литров на 100 километров до 3,5. Правда, не все верят в успех Йо-мобиля, детище известного предпринимателя Михаила Прохорова. Среди скептиков и петербургский экономист Андрей Заостровцев.
Ну, во-первых, как яхту назовешь, так она и поплывет.
какая буква, такой и мобиль получится. Во-вторых, хорошо, если этот Лохов рискует на свои частные деньги. Плохо, если в этом проекте так или иначе участвуют общественные средства. На мой взгляд, этот проект не будет иметь успеха. Нельзя в стране создать с нуля автомобильное производство. Тем более в России. Помните, слесарь Виктор Михайлович Полесов был герой Ильфа и Петрова, как он делал мотоцикл. Вот что-то из этой области.
Тем не менее, на сайте компании «Юавто», запущенном с 16 мая, уже начался прием предзаказов на «Юмобили». За первые сутки было принято более 50 тысяч заявок. За первую неделю число заявок превысило 100 тысяч. И это при том, что предполагаемый годовой объем производства в 2012 году не превышает 10 тысяч автомобилей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжение темы о перспективах «Юмобиля» как народного автомобиля в России мой коллега Валентин Барышников побеседовал с главным редактором журнала «За рулем» Петром Меньших.
Может стать «Юмобиль» народным автомобилем, то есть качественным и недорогим?
Нет. Как он может стать массовым, когда 10 тысяч или 20 тысяч они обещали сделать сборку под Санкт-Петербургом, и компонентов на 100 тысяч. Только даже по этим цифрам понятно, что такой автомобиль не может быть массовым. А штучно детали дешевыми не бывают. Почему производители компонентов не идут в Россию? Потому что нет миллионных заказов. Эта проблема, она настолько глобальна. Вся эта их мифология воткнется вот в эту проблему производства компонентов. И очень быстро. Я не знаю, на что они рассчитывают.
Говорится о том, что «Юмобиль» — это новые технологии, это экономичный двигатель, это гибридный двигатель. Россия готова к таким технологиям?
Я это называю «Роспозитив технологии», когда нужно создать видимость деятельности. Может быть, есть лишние деньги, которые кому-то можно заплатить. Но то, к чему готова Россия сегодня, это продать «Ладу» «Рено» как можно быстрее и начать делать там полноценные массовые автомобили. А дальше производство компонентов, которые, наконец, может быть, придет в Россию. Кстати, там насчет камня. Камней этих было достаточно. На том же «АвтоВАЗе» закладывали под производство моторов не так давно, лет 5 назад. Где он сейчас, этот мотор? Камень есть, а мотора нет. Поэтому немножко обидно, что растрачиваются ресурсы и ожидания. Ради чего? Ради того, чтобы это лопнуло через год, как мыльный пузырь. Они сегодня о каких-то говорят моторах, которые сами разрабатывают. Называют роторно-лопастные моторы. Ну, это вообще сегодня такой уровень далекий от России. Где эти специалисты? Наверное, их где-то держат под каким-то большим секретом. Я сегодня что-то не знаю. Есть у Мазды успех по роторному двигателю. Больше никто пока это направление не подхватил. Если говорить о полноценных гибридных автомобилях, то мы видим, как трудно работает с ними сегодня Toyota. То есть она пытается на этом строить свою инновационную работу, но бензиновый мотор, дизельный мотор, они дешевле и экономичнее. Полноценный электрический автомобиль или полноценный гибрид пока никто не предложил. И это проблема для научной среды, это проблема огромных инвестиций. Сегодня французы Renault, Nissan предлагают гибридные автомобили, электрические автомобили. Но все это только посчитайте, и вы выясните, что на электричестве, на котором ездят эти автомобили, менее выгодно ездить, чем на бензиновом двигателе. Достаточно знать, сколько стоит киловатт. Говорят, ночью будете заправляться и так далее. Но это потребительский интерес. Но есть еще интерес общественный. Да, все хотят сегодня, чтобы не было вот этого угарного выхлопа. Но где эти электрические заправки? Да у нас даже полноценных бензиновых заправок, и то не так много. Только в Москве они стали создаваться. Дизельное топливо тоже далеко от совершенства. О газовом мы вообще не говорим, потому что эта тенденция, так сказать, еще только в зачатке. И сегодня вдруг на этом фоне нам предлагают чуть ли не там через 2 года уже покупать за 10 тысяч долларов суперсовременный инновационный автомобиль. Ну как можно этих людей, кроме как фантазерами, еще назвать?
О перспективах проекта «Юмобиль» говорил главный редактор журнала «За рулем» Петр Меньших. В Москве 17 часов 46 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Компания Microsoft заявила, что готова передать российским спецслужбам шифровальный алгоритм сервиса Skype, предоставляющий услуги интернет-телефонии. Ранее ФСБ говорило, что сервисы Skype и Gmail могут представлять угрозу национальной безопасности России, поскольку используют алгоритмы кодирования, недоступные для расшифровки спецслужбами. Президент России Дмитрий Медведев на встрече с экологами в Москве сегодня заявил, что пока нет альтернативы прокладке скоростной автодороги Москва-Петербург через подмосковный Химкинский лес. В Москве сегодня 6 человек пострадали при взрыве во время научного эксперимента в Техническом музее «Сфера». Великобритания и Франция представят сегодня Совету безопасности ООН проект резолюции, осуждающий режим президента Сирии Башара Асада за репрессии против политических оппонентов. Расследование убийства в Махачкале ректора Института теологии и его племянника взято на контроль Главным управлением Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе обсуждают сегодня ход операции в Ливии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Сочи продолжается кинофестиваль «Кинотавр». Накануне здесь завершилась конкурсная программа короткометражных фильмов. О ее итогах и новых картинах, показанных в рамках основной программы фестиваля, моему коллеге Марку Крутову сегодня рассказала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева, которая работает в Сочи.
Напомню, что в этом году конкурсу короткометражных фильмов 10 лет, и в этом году из 250 отобрали 21 фильм. 250 – это очень много. Президент фестиваля Александр Роднянский говорил о том, что короткий метр теперь не просто дипломные или студенческие работы, но как будто бы самостоятельный вид кинематографа. Люди, которые получали первые премии в конкурсе короткого метра, потом привозили большие фильмы, и они тоже удостаивались наград. Действительно, в смотре короткометражек бывают фильмы, которые значительно превосходят по своим художественным достоинствам картины основного конкурса. Но дальше обнаруживается проблема. У большинства нормальных полнометражных картин короткое дыхание, как будто бы воображение авторов хватает от силы на час. И это самым печальным образом отражается на состоянии игрового кино. Будем надеяться все-таки, что новые молодые лауреаты смогут эту тенденцию как-то переломить. Гран-при фестиваля получил Михаил Сегал, который снял фильм «Мир крепежа», а приз гильдии киноведов – картина «Незначительные подробности случайного эпизода» Михаила Мистецкого. Вообще, многим людям кажется, что пока это лучшие фильмы не только в конкурсе «Короткого метра». Там, значит, на железнодорожном перегоне останавливаются два поезда, и они стоят довольно долго, достаточно долго для того, чтобы люди видели фактическую метафору всей человеческой жизни. Одновременно реальность, условность происходящего и точное соблюдение меры. Короче говоря, действительно очень интересная и серьезная работа Михаила Мистецкого.
Марина, какие фильмы были показаны в рамках основной программы?
Вчера в основном конкурсе представили фильм Бакура Бакурадзе «Охотник». Наверное, все помнят, что он совсем недавно вернулся без призов с Каннского фестиваля. Действие его происходит в современной России в небольшом крепком фермерском хозяйстве, основной вид деятельности – свиноводство. Бакур Бакурадзе верен своей манере. Фильм его чрезвычайно немногословен, построен на бытовых подробностях и долгих психологических паузах, которые зрителю предстоит заполнить собственным воображением, поскольку автор фактически дистанцируется от происходящего, никак не обнаруживая, ну или почти никак не обнаруживая собственной позиции. Художественный фильм кажется стилизованным под документ. В последние годы документалисты все ближе к игровому кино, и наоборот, и возникает иногда естественный вопрос, не лучше ли было бы всем заниматься своим делом. Ну, Бакур Бакурадзе еще предлагает особый вид саспенса. Само слово употребляется обычно тогда, когда зритель не ждет того, что случится. А в «Охотнике» зритель все время ждет, но ничего не случается. То есть ружье, которое по драматургическим канонам появляется на сцене или на экране и должно выстрелить, оно не стреляет. В общем, ни психологические паузы, ни этот антисаспенс, не отказ от традиционных правил, не особенно новое, все это уже многократно отработанное в театре и в кино. Но просто удивительно, что как только на экране появляется обычный человек, занятый реальным делом, как он кажется каким-то невзрачным, серым, неинтересным, а как бандит, шлюха или персонаж из мира глянца, так очень даже яркий и живописный. И, честно говоря, сильное чувство, которое оставляет охотник, оно называется уныние, а, как известно, это есть смертный грех. Ну и ровно на другом полюсе расположилась криминальная комедия Константина Буслова с броским названием «Бабло». Это история портфеля, туго набитого деньгами, за которыми охотятся бандитские группировки разного калибра, а также милиционеры, извините, полицейские, из разных ведомств, впрочем, неотличимые от бандитов. Сама по себе завязка, кража миллиона евро мелкими мошенниками у крупных, довольно тривиальна, но развитие сюжета непредсказуемо. Жанр, заявленный авторами, выдержан от начала до конца, в сценарии нет никаких прорех, поступки действующих лиц логически вытекают из того, что нам про этих людей положено знать. И все это признаки безусловного владения ремеслом, очень редко встречающиеся в современном российском кино. Все происходящее на экране будет ясно, даже если отключить звук. Это существенно, когда речь идет о кинематографе. Но и текст довольно смешной, впечатление не портит. В этом фильме нет никакой претензии на великое искусство, но сюжетом он не исчерпывается. И простой моралью о воздаянии за преступление тоже. В нем показан как бы абсурд российской действительности. Когда люди хотят легких денег, а заполучив их, решительно не знают вообще, как ими распорядиться. Как сказано в самом фильме, ветка для них одна, кольцевая, где сел, там и вышел. В фильме все обманывают всех, но авторы картины своего зрителя не обманули ни в чем, а потому у него есть все шансы на успех в прокате.
О последних фильмах, показанных в Сочи на кинофестивале «Кинотавр», рассказывала Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник, впервые за 2 с лишним года, президент Обама выразил тревогу по поводу замедляющегося экономического роста. В своих комментариях данных о том, что в прошлом месяце в США было создано ничтожное количество рабочих мест, хотя ожидался их значительный прирост, президент выразил беспокойство относительно того, что экономическое выздоровление проходит не столь быстро, как он рассчитывал. Он даже предположил, что эти данные могут оказаться не случайной аберрацией, зигзагом на пути экономического роста. «Можем ли мы вернуться к временам тяжелого кризиса?» – задал риторический вопрос президент Обама. «Наша задача – не предаваться панике». Замедление экономического роста в первом квартале до 1,6%, подъем безработицы в мае до 9,1%, рост стоимости бензина и продуктов питания вселяют во все большее число американцев скепсис относительно экономического курса Белого дома. Рекордное количество опрошенных, 59%, негативно оценивают экономическую политику президента Обамы. Политологи отмечают, что ни один президент не был избран на второй срок, когда безработица в стране превышала 7%. У президента Обамы в данной ситуации не остается реальных инструментов стимулирования экономического роста, кроме надежд на то, что гигантские средства, уже затраченные на развитие экономики, возымеют более значительный эффект. Исход уникального судебного дела может предоставить американским заключенным право на проведение операции по изменению пола за счет тюремных властей. Заключенная штатной тюрьмы в Виргинии Офелия Делонта попыталась кастрировать себя с помощью бритвенных лезвий после того, как один из надзирателей обратился к ней как к мужчине, хотя Делонта принимает несколько лет женские гормоны и судебным решением добилась признания себя женщиной. Она одна из тех, кто, согласно определению американских психиатров, страдает расстройством гендерной идентификации. Она считает, что природа наделила ее неверным полом. Единственное, что отделяет ее от желанного состояния – мужской половой орган, от которого она хочет избавиться. Однако тюремные власти, вынужденные оплачивать другие виды гендерной терапии, не хотят платить за операцию, которая может обойтись в $20,000. В случае ее судебного успеха штатные законодатели обещают принять закон, который не позволит тратить общественные деньги на исполнение странных, по их словам, желаний заключенных.
Сексуальное насилие становится все более распространенным инструментом устрашения журналистов. Об этом заявляет Американский комитет защиты журналистов, обративших внимание на малоизвестный феномен, рассказывает Евгений Аронов.
Автор отчета Лорен Вульф рассказала о том, что побудило Комитет защиты журналистов заняться изучением этой темы. КЗЖ сообщает о всех видах насилия, которым подвергаются журналисты. Похищение, избиение, задержание, убийство. Отдельно по сексуальному насилию мы, впрочем, прежде данных не собирали. Но после того, что произошло в феврале в Египте с корреспондентом телекорпорации CBS Лорой Логан, мы решили проверить, насколько полно в прессе освещаются подобные случаи. Не замалчиваются ли они? На основе бесед с более чем 50 местными и западными журналистами, работающими на Ближнем Востоке, Юге Азии, в Африке и Латинской Америке, Лорен Вульф делает предварительный вывод, что масштабы указанного явления действительно преуменьшены. В документе приводятся данные о сексуальном насилии, жертвами которого становятся не только женщины-работники СМИ, но и их коллеги-мужчины, попавшие в тюрьмы. Прежде всего, это касается Ирана и Египта. Насилие такого рода является действенным средством унижения и запугивания мирного населения в ходе вооруженных конфликтов. Теперь его эффективность как средство цензуры проверяется властью на репортерах, сказала моя собеседница. Ей известно немало примеров того, как одной угрозы насилия сексуального характера было достаточно, чтобы отбить у журналиста всякую охоту разрабатывать опасную тему. Причем угрозы, исходящие не обязательно от самих властей, но и от подстрекаемой ими толпы. Ей также известны многочисленные примеры того, когда сексуальное насилие применялось в качестве мести журналисту за излишнюю смелость. Как инструмент назидания, сексуальное насилие может быть не менее эффективным, чем тюрьма или избиение. Но до самого последнего времени о нем было известно гораздо меньше, чем о, так сказать, классических способах устрашения. Когда мы будем располагать более полными данными, мы сделаем следующий шаг. Доведем их до сведений властей в тех странах, в которых имеет место практика такого рода, и будем просить о принятии мер по ее решительному пресечению, сказала Лорен Вульф. Опубликованный нами отчет также содержит информацию, которая позволит журналистам лучше осознать опасности, которые им угрожают в разных горячих точках планеты, и постараться максимально себя обезопасить. Представитель Комитета защиты журналистов Лорен Вульф не назвала конкретно самые сексуально-криминогенные страны мира, отметив лишь, что наиболее опасными для работников СМИ являются те, что переживают гражданскую войну и иные вооруженные конфликты, сопровождающиеся крахом системы правосудия и анархии.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа. Подробно поговорим о нынешнем заседании министров обороны стран НАТО, на котором обсуждается ситуация в Ливии. Происходит это все в Брюсселе. И также поговорим о позиции Китая в связи с ливийским конфликтом. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Валить или не валить из России? Радио Свобода продолжает дискуссию о новой волне эмиграции.
Комментарии экспертов.
Врач Игорь Езник. Почему российских детей приходится лечить в Израиле?
В блогах Свободы.
Блогер Яков Кротов. Это письмо из Освенцима фюреру.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.